Итак, мы возвращаемся к нашей теме. Мы говорим о том, что почему Христос ценный был для апостола Павла настолько, что он дорожил им, и Христос был источником его силы, почему он не унывал. Кстати, кто там у нас на PowerPoint, ты можешь переключить третий, следующий наш презентацию, да. Мы говорили сейчас о том, что Иисус Христос является источником нашего спасения. Спасение от власти тьмы через искупление, и оно означает, что Иисус Христос становится для нас царством. То есть Он берет под контроль нашу жизнь. Он является тем, кто определяет ее реальность в дальнейшем, с момента того, когда мы принимаем Иисуса Христа. И сейчас, в этой сессии, последней сессии на сегодня, завтра мы будем говорить о нескольких практических шагах, как это происходит. Я хотел бы коснуться еще одной грани, почему Иисус Христос драгоценен для нас, почему Он, каким образом Он дает нам силу. Вот, и эта грань связана, я ее назвал, с образом Божьим, который есть в Иисусе Христе. В двух местах, когда Павел говорит о Евангелии, он ссылается на это. Первое место мы уже прочитали из 2 Коринфянам 4 глава, в 4 стихе. Давайте еще раз прочитаем с 3 по 6. «Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века этого ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Это очень интересная вещь, почему Павел употребляет здесь именно эту истину, почему он, говоря о Христе, называет его образом Божьим. Дальше он продолжает, говорит, ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Окей. И здесь я хочу вернуться еще раз к Римлянам 5 глава. Опять его здесь не будет, этого текста. Я хочу просто провести параллель, чтобы мы могли понять важность этой темы. Она повторяется еще в нескольких местах. Смотрите, 5 глава с 1 стиха. «Итак, оправдавшись верою», мы говорили об искуплении, оправдании в прошлой сессии, «мы имеем мир с Богом через Господа Иисуса Христа. Благодаря оправданию мы являемся участниками Божьей семьи, частью Божьей семьи». Помните, причастниками божеского естества, мы цитировали 2 Петра. «Через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». Очень интересно, как апостол использует вот этот термин, эту идею славы Божией. Если мы посмотрим здесь познанием славы Божией в лице Иисуса Христа, и в Римлянам 5.2 он говорит, что мы хвалимся. Это слово «хвалимся» еще можно перевести как «радуемся». Хвалимся, радуемся надежде славы, которую мы имеем. Что это такое слава в лице Иисуса Христа? Об этой славе сказано еще много раз в разных местах. Ну, например, еще пока мы здесь с этой темой. Колоссянам 1 глава, 27 стих. «Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которая есть Христос в вас». И опять та же фраза. «Упование славы». То есть мы все движимы надеждой, упованием на обретение славы, некой славы, какой-то славы. Так вот, я хотел сегодня сейчас показать в этой сессии, что это за слава. И посмотреть, насколько она может стать реальной для каждого из нас, чтобы она стала двигателем, который движет нас который дает силу не унывать в скорбях, не унывать в трудностях. И в действительности не просто не унывать, а он дает силу для того, чтобы нести Евангелие людям, которые нас окружают. Еще один текст, который тоже в связи с этим хотел упомянуть, это послание к Колоссянам, 1 глава, 15 стих, где апостол точно так же говорит об Иисусе Христе, как об образе Бога невидимого, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Это очень интересный термин, почему он используется. Образ Божий, в принципе, мы понимаем с тем, что Иисус Христос показал нам, кто есть Бог. Помните, слово стало плотью, обитало с нами, и мы видели что? Славу Его опять. Но слово «образ Божий» имеет немножечко еще более расширенный смысл, и его я хотел отметить вместе с вами. Давайте посмотрим сначала на смысл образа Божьего, и потом посмотрим, что с ним произошло в человеке. В книге «Бытие», в первой главе, когда описывается история сотворения человека, два раза используется эта фраза «образ». «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему». То есть человек должен был быть образом Божиим. «И да владычествуют они над рыбами, над птицами, над скотом, над всей землей, над всеми гадами. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Мужчину и женщину сотворил их. Оказывается, человек – носитель образа Божьего. Интересно, что об Иисусе Христе, о Его приходе написано, что Он есть образ Божий. И между этими двумя понятиями очень тесная связь. Я хотел бы ее показать вам сегодня. Ну, во-первых, давайте посмотрим, что такое образ Божий. Это многогранное понятие, которое состоит из нескольких важных таких субстанций, связанных с личностью. Но прежде всего это самосознание и рациональное мышление. Человек имеет то же самое самосознание. Это единственное творение, которое имеет самосознание. Бытие 2.7. «И стал человек душой живой». То есть это способность думать, анализировать, делать выводы, действовать на основании этих выводов. Это способность формулировать мысли и выражать их. Этим люди отличаются от всего остального творения. То есть самосознание и рациональное мышление – очень важная часть, то, что мы способны думать. Второй элемент образа Божьего – это взаимоотношения. Люди не просто могут думать, они могут сформулировать свои мысли, передать другому, и другой может их понять. Это вообще уникальнейшее явление. И он может соответствующим образом прореагировать. И вот этот обмен – это интереснейшее явление. Человек пишет поэзию, и другой, у него возникает определенное чувство, когда он читает эту поэзию. У него имидж в уме возникает. То есть общение в результате языка. Язык, рациональное мышление, способность общаться, взаимно передавая, формулируя мышление, передавая их друг другу. Бытие 2.16 написано, как Бог говорит к человеку, и человек понимает. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду будешь есть». То есть сначала вот эта способность понимать была между Богом и между человеком и Богом. То есть Бог сотворил человека способным воспринять рациональное слово и знать его смысл. 18 стих. Точно такая же способность между людьми. «Сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Опять-таки, здесь речь идет не просто о помощнике, помощнице, которая что-то делает, что человек не может сам сделать. Это общение, это общность. И эта общность становится возможным в результате образа Божьего. То есть в результате, смотрите, образ Божий, это его можно сравнить, я уже говорил, с операционной системой. Есть в каждом телефоне, дай мне мой телефон подержать. Вот смотрите, в этом телефоне есть микросхема, и в этой микросхеме есть определенная операционная система. Есть разные телефоны с разными операционными системами. Речь идет о том, что вот этот телефон способен принять определенный сигнал. Он настроен на ту же частоту, на которой другой телефон передает свой сигнал через вышку, и он поступает сюда. То есть вот этот телефон, он не является главным центром, но он способен коммуницировать с этим главным центром. Точно так, как мы утром говорили о терминале и банке. То есть Бог создает человека с операционной системой, которая функционирует на той же частоте, на которой функционирует Бог, его разум, и на которой функционируют другие люди. Интересная вещь. Возьмите любой язык, в нем, в любом языке есть все те же самые понятия. Падежи, глаголы активные, пассивные. Они могут быть по-разному выражены иероглифами, там, как угодно, но идеи все те же самые, структура вся будет та же самая. Это операционная система, это образ Божий внутри человека, который делает возможным взаимоотношения. Следующее – творчество. Человек способен творить. «И сотворил Господь Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, и обладайте ей, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, присмыкающимся по земле». 2 глава 19 стих. «Господь привел, образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». То есть смотри, Бог творец, и он вкладывает в человека способность творчески, исследуя сотворенную Богом Вселенную, производить что-то из нее, производить что-то полезное. Абсолютно все, что у нас есть, включая вот эти штуки, люди выкопали в земле. То есть это не с космоса прилетело. Все, стекло, микросхемы, все, что здесь есть, все взято из земли. Это Бог положил туда ресурсы и дал человеку творческие способности. И этим человек отражает образ Божий. Кроме того, человек несет ответственность, то есть Бог дает поручение. Человек понимает, что это Божья земля, он ставит цели, и это предполагает ответственность. Смотрите, Бог говорит, 28 стих 1 главы Бытия, «И сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». То есть есть ясная поручение, они понимают, что есть Творец, и у них есть способность выполнять поручение Творца, и они за это будут нести ответственность. Бытие 2.16. «Заповедал Господь Бог, от всякого дерева в саду будешь есть, от дерева познания добра и зла не ешь, ибо в день, в который ты вкусишь смерти, умрешь». Опять-таки, все это образ, элементы образа Божьего. Кроме того, нравственность. Мы здесь уже говорим, смысл образа Божьего. Самосознание, взаимоотношение, творчество, способность нести ответственность, нравственность. Это способность понимать, что есть добро и зло, есть правильно и неправильно. Первые две главы Бытия несколько раз говорят об этом. И посмотрите, в первой главе вообще несколько штрихов подчеркнуто. Вы знаете, по-моему, 6 или 7 раз упоминается это в первой главе. Я приведу несколько примеров. 12 стих. «И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя по роду его. И увидел Бог, что это хорошо». И вот так повторяется 25 стих. «Бог создал зверей земных и увидел, что это хорошо». 31 стих. «И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма». В 2 глава 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо». Вот этими фразами Библия сразу обрисовывает реальность, что Бог определяет, что хорошо и плохо. А человек способен это услышать. Человек знает, что есть хорошо и есть плохо. Но у человека нет самостоятельной возможности определить, что же хорошо и что плохо. Он пользуется системой стандартов, которую дает Бог. Опять-таки, нравственность – это то, что мы видим в образе Божьем. И еще два пункта. Потребность в смысле и цели. Мы уже много говорили сегодня о том, что человек хочет понять смысл, почему он страдает, цель, для чего он страдает. И не всегда мы можем знать почему, но всегда мы можем понять, почему, для чего. Но это не только вот в вопросе страданий, это вообще все существует. Люди понимают, что есть определенная цель. Один из примеров – Деяния 17 глава 26 стих. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, чтобы они искали Бога». Вот цель. Не ощутят ли его, не найдут ли его, хотя он и недалеко от каждого из нас. То есть у творения, созданного Бога, есть определенная цель, и это один из элементов личности, один из элементов образа Божия. И последний элемент – это эмоции и эстетика. Екклесиаста 3.11. «Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». То есть речь идет о том, что людям нужна красота. Люди понимают красоту и ценят. Человек – единственное существо, которое украшает свой стол. Собаке не нужно это, и обезьянам тоже это не нужно. Говорят, и мужчинам не всегда. Я думаю, что даже мужчины ценят, когда это красиво подано. В своем стиле, конечно, у каждого есть. Но речь идет вот о чем. У нас есть ощущение прекрасного. У нас есть эстетика, у нас есть определенные эмоции, которые эстетика производит. Таким образом, вот эти вот 7 вещей, кажется, здесь. Верни, пожалуйста, назад. Вот это то, что отражает образ Божий, грани образа Божьего. Сознание, самосознание, рациональное мышление, взаимоотношения, творчество, ответственность, нравственность, смысл, эстетика, эмоции. Эмоции – хорошо, чувство печали, чувство радости, вот и так далее. Теперь давайте посмотрим на второй элемент, то, о чем Писание говорит, о повреждении образа Божьего. Дело в том, что образ Божий был поврежден, и мы не знаем изначального образа Божьего, который был в Адаме и Еве. Все, что мы знаем, мы имеем дело с поврежденным образом Божьим. Давайте еще раз вернемся к 3 главе Бытия, мы сегодня ее уже упоминали. «И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только дерево, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и также дала мужу своему, и он ел». То есть грешный человек отказался от того, что он образ Божий. Он сказал, я свой собственный. Вот все то, что у меня есть, все эти качества, которые Бог дал, они мои. Я независим. Я не чей-то образ, я сам свой собственный. И это то, что происходит во время грехопадения. Главная ценность для грешного человека – это независимость и свобода. И вот это положение человека по отношению к Богу радикально извратило образ Божий, изменило все. Несколько вещей, я опять-таки бегло приведу вам, я хочу прийти к третьему пункту, на нем мы чуть больше остановимся. Первое – извращенное мышление. Рациональное мышление – начальная точка образа Божия. Но мы имеем дело сегодня с извращенным мышлением. Римлянам 1 глава с 21 стиха, и там до конца главы можно читать. Я прочитаю только пару стихов здесь. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». То есть, смотрите, эти люди, они способны рационально мыслить. Они могут достигать высоких, больших успехов в искусстве, в науке. Они защищают докторские диссертации. Но у них помрачен разум. Называя себя мудрыми, обезумели. Им кажется, что они мудрые. Причина, почему они обезумели, они могут делать хорошие вещи, но они не могут определить правильную цель, для чего они их делают. Они используют заложенный Богом ресурс для неверно определенных целей, потому что они теперь не образ Божий. Точнее, они все это используют для утверждения самих себя. Это безумие. Это ведет к поврежденным взаимоотношениям. Я не буду здесь приводить места, я просто вам напомню. Помните 2 глава, 3 глава Бытие? Помните, когда мы видим, как нарушаются взаимоотношения между Адамом и Богом? Как только Адам согрешил, Адам прячется. Он наполнен страхом. То есть его взаимоотношения, они движимы не доверием, как это было раньше, а движимы подозрением и страхом. Он боится встретиться с Богом. Кроме того, мы видим, как это извращает отношения Адама с Евой. Когда Бог спрашивает у нее, не ел ли ты, он говорит, это жена, которую ты мне дал. То есть грех существенным образом нарушает образ Божий, вот ту изначальную гармонию, которая была, и нарушает опять-таки извращенное мышление, поврежденные взаимоотношения. Отношения между Богом и Адамом повредились, отношения между Адамом и Евой повредились. Дальше у них дети появляются, Каин убивает Авеля. Это все непросто. Эти зарисовки все показывают нам, что-то катастрофическое случилось. Грех принес с собой катастрофическую перемену, извращение внутри того, что у людей есть. Третье, я назвал это извращенное творчество. В 4 главе Бытие, откройте, пожалуйста, я не привожу здесь на экране эти слова. 4 глава Бытия приводит нам интересную историю. Помните, когда Каин убил Авеля, он в страхе был, что Бог даст ему возмездие за это дело. И потом написано, что он просил Бога, что наказание его больше, чем можно снести. И Бог ему говорит, вот, значит, кто убьет Каина, отомстится всемеро. У него появляются дети. И в последней части 4 главы описана история одного или нескольких его детей. И здесь, в принципе, описана история с 19 стиха некого Ламеха. «И взял себе Ламех две жены». То есть до того было нормально, была одна жена. Здесь люди начинают развиваться, и они чувствуют себя свободными, чтобы нарушать установленный Богом порядок. Посмотрите дальше. «У этих жен Ада и Цила, Ада родила Ивала, и он был отец живущих в шатрах со стадами». То есть они стали заниматься земледелием, не просто земледелием, а стали животноводством заниматься, и он был отец, он преуспел в этом деле. Дальше имя брату его Иувал, и он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Okay. Следующий он развивает искусство. Посмотрите 22 стих. Цилла также родила Тувалкина, который был ковачом всех орудий из меди и железа. Посмотрите, развитие сельского хозяйства, развитие искусства, развитие технологий, промышленности. Теперь смотрите, что дальше. Это очень интересная картина. То же самое мы наблюдаем сегодня. Мы наблюдаем следующую картину. Когда люди становятся самоуверенными, когда их самоуверенность толкает их ко греху, он начинает перекраивать Божий порядок. То, что Бог сказал, одна жена, он теперь берет две жены. Он достигает большего успеха, развивается в сельском хозяйстве, развивается в искусстве, развивается в промышленности. Теперь посмотрите последний стих, 23. Это не последний стих главы, последний в этой части. «И сказал Ламех женам своим, Ада и Цила, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне, и если за Каина отмстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро». Вот эти слова, 23 стих, это поэзия. То есть он в стихах воспевает свое убийство. Ибо хвалится и говорит, если за Каина в 7 раз, за меня в 70 раз семеро. Вот это извращение творчества, это извращение цивилизации. Когда мы смотрим на всю дальнейшую историю человечества, мы видим, что с каждым новым шагом развития человечества растет самоуверенность и растет попрание Божьих законов. Посмотрите, сегодня кто идет во главе всей моральной нравственной революции? Все самые передовые умы – люди искусства, люди технологий, люди, которые достигают очень много здесь на Земле. Речь идет об извращенном творчестве, то есть они достигают успехов, и эти успехи придают им самоуверенности, что они искренне верят, что они сами могут решить, кто мужчина, кто женщина. Опять-таки, это то, что началось очень давно, с момента грехопадения, которое повредило образ Божий. Итак, извращенное мышление, поврежденные взаимоотношения, извращенное творчество. Дальше отвержение ответственности. Псалом 13:1 сказал, безумец в сердце своем нет Бога, и они развратились. То есть, если изначально люди были сотворены так, что они понимали, что они подотчетны Богу, который их сотворил, то сегодня он свой собственный, и он говорит, не будет ничего этого, нет Бога, нет делающего добро. По этой причине совершили гнусные дела. Это ведет к следующему шагу – извращению нравственности. То есть человек делает себя источником нравственности. То есть он говорит, что я сам знаю, что хорошо, что плохо. Бог мне не указ, никто мне не указ. Это все снаружи. Я сам способен определить. Сегодня мы живем в радикальной форме, в период радикальной формы этого извращения, когда люди не просто говорят, мы люди определяем, а когда человек говорит, я сам, и никто другой не может сказать мне, что правильно. В постмодернизме все субъективное отношение к нравственности. Исаия 5 глава 20 стих. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою. Горько почитают сладким, и сладкое горьким». Мы сегодня имеем дело с этим. Я думаю, наверное, многие здесь читали Орвелла «1984», вот, где он описывает «Война – это мир, мир – это война». Вот как раз мы имеем сегодня картину, когда люди прямо противоположное считают. Зло считают добром, добро называют злом. Следующий пункт – самоопределение смысла и целей. То есть теперь люди не ищут цели, которую Бог определил для них, а сами определяют собственную цель. Есть ряд библейских текстов, я не стал приводить здесь, но в принципе, когда Иисус Христос приходит, Он говорит: «Я есть путь истинной жизни». Он возвращает людей к пути, Он возвращает цели, которые определены Богом. Люди без Бога живут в попытке найти цель самостоятельно. И последнее – поврежденные эмоции и эстетика. Ужасное выдается за прекрасное. И, соответственно, всего, чем дальше человечество живет, тем более несчастным оно становится. Если сравнить, где уровень удовлетворенности людей сегодня – то он намного ниже, чем был 50 лет тому назад. Окей, это повреждение образа Божьего человека. То есть, когда мы говорим о том, что человек создан по образу Божьему, и этот образ Божий был поврежден в результате грехопадения. Теперь давайте посмотрим, вернемся ко Христу и посмотрим на восстановление образа Божьего. Вот почему Христос ценен. Еще раз вернемся к Колоссянам 1:15, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Смотрите, что получается. Бог создал человека по образу и подобию Божьему. И человек это извратил. Теперь Бог посылает новую версию своего образа. Этой новой версией является Иисус Христос. Иисус Христос – совершенная версия человека. И не просто совершенная версия человека. Иисус Христос – это единственная версия, которая представляет настоящего человека. Вот почему Божьему Сыну, второй личности Божества, нужно было стать человеком. Вот почему недостаточно было просто по новой сотворить Адама. А нужно было Бога в Его совершенстве поместить в человечество, соединить с человеческой природой и поместить в условия жизни людей на земле. То есть, когда мы говорим о драгоценности Иисуса Христа, мы говорим не только о спасении. Мы говорим о сути вообще того, что значит быть человеком. Вне Иисуса Христа мы не понимаем, что значит быть человеком. Мы часто удивляемся, как люди способны на такие ужасные зверства. Я только что закончил чтение книги «Погружение во тьму» Леонид Волков. Это писатель, который он лично прожил это сразу после революции, его арестовали, и он просидел 28 с лишним лет. Но он и Нов сажали и освобождали его, освободили последний раз уже после смерти Сталина. И он описывает все эти тюрьмы, Соловки, в которые он прошел, лагеря, кстати, один из лагерей, тот же самый, в котором потом в 66-м году сидел мой отец. Он описывает, вот просто читаешь, ну, может, еще кто-то видел, сейчас уже не знаю, если он в Ютубе можно найти, есть такой фильм, Лихачев снимал, академик Лихачев еще в советское время, кто-то помнит, он назывался «Власть Соловецкая». Вот там немножко показаны эти зверства, на которые человек способен. Александр говорил о том, что он в плену был, и что ему там приходилось переживать. Человек в своей изобретательности, он становится зверем. И для того, чтобы человека сделать настоящим, не поможет воспитание, не помогут какие-либо другие формы психоанализа, или воздействие на его способность мышления и так далее. Для этого нужен новый человек. И не только в смысле того, что человек производит плохое. Здесь еще есть другая сторона. Человек без Иисуса Христа никогда не сможет чувствовать себя настоящим человеком. Он находится в постоянной погоне за чем-то настоящим, чего он не может поймать. Вот откуда вся эта беда с гомосексуализмом и трансгендерством и всеми прочими. Это люди, которые пытаются найти себя настоящего. Be true to yourself. Быть истинным к самому себе. Или как это по-русски? Быть аутентичным. Вот, вот это они говорят, что тебе нужно обрести истинного себя. Чем больше они это делают, тем безумнее они становятся. И вот это то, что мы видим. Теперь посмотрите. Иисус Христос – это единственный вариант, который может вернуть человеку истинный замысел, который Бог сделал о нем. Несколько вещей, которые мы видим. Опять Писание по всем этим категориям конкретно говорит. Восстановление мышления. Вот посмотрите, сколько много мест в Писании, которые говорят о том, что христианин, его жизнь связана с изменением мышления. Римлянам 12.1. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь с обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». То есть христианин – это человек, который понимает, что его мышление оригинально было повреждено грехопадением, и теперь он, соединившись со Христом верою, он впитывает его мышление. Вот почему Павел пишет, он говорит, я для него от всего отказался, и дальше помните, что он говорит? Чтобы познать его. Это реальный путь, как мы наполняемся Христом. Мы познаем его, мы познаем его образ мышления, мы познаем его личность, мы познаем его характер, мы познаем его практическую жизнь. Бог создал человека таким образом, что мы прежде всего познаем Иисуса Христа, и через познание мы уподобляемся Иисусу Христу. То есть он начинает воздействовать на нас через познание. Посмотрите, он подчеркивает здесь, не сообразуйтесь с веком, мы находимся под давлением мышления мира этого. Для того, чтобы восстановить образ Божий в человеке, смысл, славу. Слава в данном случае – это наивысшая реализация лучших качеств. Вот когда мы говорим о славе скрипача или о славе композитора, это слава не том, что о нем говорят, а то, как он расцветает. Вот, вот когда он написал что-то, вот здесь он прославился. Вот слава человека – это достижение его наивысшего потенциала, которое возможно только в Иисусе Христе. И для нас, для верующих людей, особенно для служителей, для нас чрезвычайно важно понять это глубоко и уверовать в это, и самим пощупать, самим испытать это, насколько прекрасен Христос как человек, который дал мне самого себя. И прежде всего это выражается в том, что мы постигаем его мышление. Мы постигаем его истину, мы свое мышление трансформируем в его мышление. Вот почему мы изучаем Писание. И мы не просто изучаем его, мы ищем Христа в Писании, мы понимаем, что Писание от начала до конца представляет нам картину Иисуса Христа. Она говорит о необходимости Христа, она предсказывает Христа, она указывает на Христа, она разными формами говорит еще раньше обетование в Иисусе Христе, потом рассказывает о самом Христе в Евангелиях, и потом объясняет Христа в посланиях. То есть восстановление мышления – это практический шаг обретения славы Божией в Иисусе Христе. Второе – это преображение взаимоотношений. Все те же самые качества, которые были, утеряны были, и теперь в Иисусе Христе мы возвращаем это все. Матфея 3 глава, 17 стих. Очень важные слова. Посмотрите, это не единственное место. Бог несколько раз вслух говорит народу о своем Сыне. И Он несколько раз подчеркивает, «Се есть и се глас с небес глаголющий, се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Очень интересные вещи. Посмотрите, Бог такой сильный, такой грозный, такой могущественный. Мы видим в Ветхом Завете, Он представлен очень святым и очень серьезным. Когда Он обращается к людям, говоря о Своем Сыне, Он всегда говорит о том, что Он Его любит. И Он хочет, чтобы все знали, что Он Его любит. Потому что это главная составляющая их взаимоотношений. Взаимоотношения отца с сыном – это их любовь взаимная. Теперь смотрите, когда мы соединяемся со Христом, это про нас. То есть, когда Бог говорит к сыну, «Сей есть сын мой возлюбленный», и когда вы стали единым целым с сыном, то Бог говорит к вам теперь, «Это есть сын, это есть дочь моя возлюбленная». Наши взаимоотношения исцеляются через понимание Божьей любви к нам, основанное не на том, что я хорош. Вот почему, друзья, без благодати никуда. Вы не сможете любить других, если вы не понимаете Божьей любви к вам. Помните, в любви нет страха, и совершенно любовь изгоняет всякий страх. В любви нет страха, это когда ты понимаешь, что Бог совершенным образом любит тебя, и это освобождает тебя от какого-либо... Ты перестаешь бояться людей. У тебя появляется уверенность в Божьей любви, в том, что Он тебе... Кстати, есть две книжки хороших. Я знаю, что есть она у вас на украинском языке. Она по-английски называется «Gentle and Lowly». Ортленд. Как она? «Лагидный и покерный». Да, да. Вот это очень, очень ценная книга. И вторая, это вторая книга этой же, она называется «Глубже». «Глубже», да. И мне где-то птичка на ухо нашептала, что ее даже хотят подарить, кажется, здесь. Да, то есть речь идет в этих двух книгах... Очень глубоко, очень ярко раскрывается мысль Божьей любви к нам и важности понимания этого. То есть это исцеляет взаимоотношения. Вот смотрите, когда мы говорим о том, что мы сейчас находимся в жестких условиях войны, и нам очень трудно выживать, и люди поэтому, семьи разрушаются, они теряют правильные взаимоотношения друг с другом и так далее. Братья, нам не психотерапевты нужны, которые будут восстанавливать ПТСР, да, по-русски называется? PTSD по-английски. Нет, нам нужен Христос с Его любовью, с Его принятием того, что Бог Его любит. Он исцелит твою душу. Он восстановит твои взаимоотношения. Вот почему мы говорим, что нет ничего драгоценнее Христа. Вот почему мы христиане, мы глашатаи Христа. Потому что мы знаем, что израненную человеческую душу, которая повреждена грехом, исцелит только единение со Христом. Это единение, которое человек практически переживает на практике. Он воспринимает Иисуса Христа. Заметьте, восстановление мышления ведет к преображению взаимоотношений. Филиппийцам 2:4, посмотрите. «Не о себе только каждый заботится, но каждый о других, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Мы никогда не сможем научиться прощать, если мы не поймем, как прощает Христос. Без Него невозможно. Никого. Даже в маленьких вещах. Это становится открытым, и мы обретаем эту свободу внутри. Кстати, очень интересная вещь. В послании к первом послании Петра, третья глава начинается со слова «так же». Помните, что там написано? «Так же и вы, жены». И дальше написано. И седьмой стих начинается тоже со слова «так же». «Так же и вы, мужья». И люди часто не обращают на значение это слово «так же». Это также указывает на Христа, который описан в конце второй главы, где говорится, Он пострадал за нас, чтобы мы шли по следам Его. И дальше описано, что Он, будучи злословием, не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи и праведному. Он грехи наши телом своим вознес на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. И дальше «так же и вы, жены». И дальше «так же и вы, мужья». Вот где динамика взаимоотношений. Вот что значит те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Мы никогда не сможем научить жен прощать мужей и мужей любить своих жен без «так же». Мы пробуем это делать через разные типы психотерапии. Хотя какие из нас психологи, откровенно говоря? У нас есть один, правда. Не так давно с войной приехал к нам один человек, который профессиональный психолог много лет. Ну так он же никому не помогает, никому не помог. Я искренне с ним встречался год, просто пытался понять, что он может, а как он делает. Ну никому, даже своей собственной семье. То есть, когда мы говорим о людях, которые реально нуждаются в этом, Христос есть. Братья, ни с какими психологами и близко не стоял. И близко не стоял. Это реально. Это то, что в действительности вы только читаете. И не просто читайте, а просто поймите, что христианство – это Христос. Это единение со Христом. Это не разговоры о Христе, это не проповеди о Христе, это не пение о Христе, это не евангелизация о Христе. Христианство – это Христос. Это реальная связь со Христом. Будет она, будете жить. Я слышал, мы сегодня завтракали, кажется, и за другим столом братья говорили о том, а как же вот научить людей жить Христом. И тот брат, у которого спросили, он очень мудро и очень точно ответил. Единственный путь – самому им жить. Единственный путь. Ты никого не сможешь вдохновить жить Христом, если ты сам не вдохновлен. Наша цель, братья мои дорогие, идти впереди, в этом смысле лидеров. Лидер – это не тот человек, который может объявить или может что-то организовать. Это неплохо. Лидер – это человек, слово «лидер» от слова «to lead», что означает «вести». Это человек, который знает Христа, идет к Нему и ведет других туда же. В этом суть всего того, что мы делаем. Это, в этом наша миссия. Итак, преображение взаимоотношений. Третье – обновление творчества. Теперь творчество – это творчество для славы Божией. Мы продолжаем исследовать землю. Мы продолжаем создавать что-то новое. Мы продолжаем творить прекрасное. Но мы делаем это не ради своего имени. Мы это делаем ради Божьей славы. Не нам, но имени Твоему будет слава. Заметьте, от каких проблем мы бы избавились в церкви, во взаимоотношениях, если бы мы искали Божьей славы? То, что апостол пишет, говорит, да мы рабы ничего не значащие. Да, это ж становится естественным, когда мы живем и делаем что-то, и вот ты научился что-то делать хорошо. Ну, ты ясно понимаешь, вот почему там же Павел пишет, мы читали 2 Коринфянам 4 глава и 6 стих, он говорит, что Бог просветил нас познанием славы в Иисусе Христе. И дальше говорит, но сокровище сие мы носим где? В глиняных сосудах. Он ясно понимает, это все, что я сделал, это просто... Это... Он начал, он делает, и он завершит это им, от него и к нему. В этом решении... Матфея 16:18, и я говорю тебе, ты Петр, на этом камне я создам церковь. Это он ее создает. У нас есть только привилегия быть соучастником. В этом вообще смысл и жизни, и служения. Созидание, спасение душ, созидание церкви. Дальше мы видим, как изменяется принятие ответственности, если неверующий человек... отказывается от ответственности, то верующий, тот, кто соединен со Христом, он не видит другого вообще смысла жизни, как жить в постоянном послушании воли Божией. Филиппийцам 2:6. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его. Заметьте, он говорит, приняв образ раба. Вы помните, как апостолы, не только Павел, пишут в своих посланиях, и они подчеркивают, Павел – раб Иисуса Христа. Это не для красного словца написано. Я приведу вам еще одну иллюстрацию, которая мне помогает понимать это. Вы знаете, видели, наверное, как серф... Как по-русски? Серферы, да? Как? Так же, серферы, да? По-английски серфер. Как они катаются на волне. Вот смотри, хороший серфер. Серфер. Серфер, да? Хороший серфер. Да. Он... должен поймать направление волны, угол ее наклона, ее движение, энергию ее движения и стать проводником всего этого. То есть он должен так свое тело поставить и так свою доску, на которой он едет, чтобы на это стать единым целым с волной. То есть его смысл точной координации себя с волей волны. Представьте себе теперь вот этого человека, который говорит, а зачем я должен воле волны покоряться? Она идет сюда, я сюда хочу двигаться. Понимаете, что он туда не будет, он туда пойдет. Вот это люди глупые, они не понимают. Они, вот в чем Павел умный, говорит, я раб Иисуса Христа. Почему? Потому что он идет в правильную сторону. Я хочу просто полностью понять движение его мысли. Я хочу как можно больше исполнить то, куда он хочет. То есть, когда мы говорим о славе, о которой мы много раз повторили, слава Иисуса, вот она в чем. Это не что-то такое, мы ожидаем, когда с опахалами нас встретят на небесах. Это быть настоящим человеком, которым стал Иисус Христос, Божий Сын. Он проявил настоящую славу того, что значит быть образом подобным. Христос говорил об этом много раз. Иоанна 6:38. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Он проводник воли Отца. Восстановление нравственности, естественно, это исходит от нашего единения с Иисусом Христом. Ефесянам 4:20. Но мы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истинно в Иисусе, отложить образ жизни ветхого человека и сливающего обольстителя похоти, обновиться духом ума и облечься в нового человека, То есть мы не просто говорим человеку, ты вот этого не делай, ты это делай. Мы говорим, ты должен осознавать, познавать, погружаться в единение с Иисусом Христом. И когда ты обновляешься духом ума, ты естественно ищешь того, что хочет, того, что Христос считает хорошим. И отвергаешь то, что Христос считает плохим. Это единственный путь, который позволит нам восстановить нравственность. Опять-таки, я сегодня уже приводил Колоссянам 2:23, где сказано, что законничество не имеет силы для того, чтобы сокрушить похоть. Оно ограничивает. Он говорит, это имеет какой-то вид мудрости. Это кажется мудрым, но оно не имеет силы, не имеет способности устранить. А похоть может победить только Христос. Только единение со Христом. Дальше возвращение смысла и целей. Опять-таки, мы принимаем цели Иисуса Христа. Матфея 20:28. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. А вот для чего Христос живет. Это значит, и мы живем для этого. Другого нет, другой цели нет. Отдать душу свою для послужить, жизнь посвятить для искупления многих. Вот когда не может быть выгорания. Потому что, ну да, я встречался с людьми, которые говорят, приехал человек с одного места и рассказывает мне, что вот мне по рукам надавали и не дают мне служить. Я спрашиваю, а расскажи мне, что ты хочешь делать? Я хотел подростков ввести ко Христу. Ну и что? А мне вот сказали, вот так не делай. Окей, я спрашиваю, а подростки есть? Есть. А Христос есть? Есть. Так что тебе мешает их вести к Нему? А вот они мне не дают. Собери их дома у себя. Да по отдельности с Ним встречайся. Ты хочешь подростков ко Христу вести или же делать какую-то церемонию, которую тебе не дают делать? Ну, если у тебя есть вот здесь люди, а между тобой людьми кто-то стал, ну, обойди отсюда, возьми этих людей, веди их ко Христу. Пролезь вот так, возьми их и веди их ко Христу. Перелезь через сверху и веди их ко Христу. Потому что ты не сможешь их не вести ко Христу, если ты живешь, движешься Его целями. В этом смысл вообще всего того, что мы делаем. Критикуют нас, кто-то принимает, кто-то не принимает. Но это их дело, у каждого кто до чего достиг. Иоанна 17 глава, вообще вся 17 глава рассказывает о том, о целях Христовых. Смотрите, он говорит, «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью». Да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Опять он говорит о той же самой цели. 24 стих. «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною. Да видят славу мою, которую ты дал». Заметьте, как он наполнен всей этой целью. Это единственная настоящая цель. И это точно, друзья, это точно с нескольких сторон. Во-первых, Писание об этом говорит. Во-вторых, те, кто пробовал жить для другой какой-то цели, все, абсолютно все обнаружили абсолютную бесполезность этого. Ну и самое главное, вечность однажды подтвердит это для каждого человека. Последнее, преображение эмоций и эстетики. Это еще одна огромная тема. Это вот то, где психологи процветают. Пытаются. Это огромный бизнес. Это миллиарды долларов. Огромный бизнес, особенно сегодня. Посмотрите, Христос говорит, Иоанна 14:27, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Для того, чтобы иметь мир, нужно соединиться со Христом. Нужно научиться жить Его целями, Его мышлением, Его чувствами. И ты будешь наполнен Его миром. Мы же часто хотим, да, быть христианами, но жить для своих целей, быть движимыми своими интересами. естественно, генерировать свои собственные чувства и потом ходить психологам, платить им деньги, чтобы чувствовать себя хорошо. Но не шизофрения ли это? Какое-то явное несогласие одного с другим. Христос говорит: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Причем подчеркивает, не так, как мир дает. 15 глава Иоанна, 9 стих. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». Та же самая истина, которая вот в этих двух книгах изложена. «Прибудьте в любви, поверьте, что я вас возлюбил». В Иоанна 4 глава, 1 Иоанна 4 глава написано: «И вы уверовали в любовь, познали и уверовали в нее». Вот ты узнал о том, что Бог тебя любит, а потом ты доверился ей. И дальше он говорит: «Если заповеди мои соблюдете, поэтому ты и соблюдаешь, если ты веришь, что он тебя любит, и ты с ним». И дальше: «Как я соблюл заповеди Отца и пребываю в его любви». И 11 стих: «Это сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Вот уже два рецепта мы видим. Первый рецепт – как мир в сердце иметь, второй рецепт – как радость. 1 Петра 3 глава, здесь немножко о другом, здесь о прекрасном. «Да будет украшением вашим». И дальше написано, что драгоценно пред Богом. Он говорит, вот определенное поведение, вот это красиво. Он сказал, как это красиво. Или же Откровение, 21 глава, 2 стих. «Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Вы знаете, что Бог сейчас, созидая церковь, делает ее прекрасной. Вот почему Он проводит нас через разные испытания, через разные сложности. Он делает церковь прекрасной. Это, конечно, отдельная тема, очень интересная относительно того, как Бог, что Бог делает с церковью. То есть стать христианином означает, соединившись со Христом, принять Его идентичность, стать настоящим образом Божьим, который и выражен в Нем. Давайте вернемся еще к Колоссянам, 1 глава. Прочитаем и помолимся. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». Помолимся, братья. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты не только спас нас от погибели, Ты не только обеспечил нам возможность провести вечность с Тобой в Твоей славе, но Ты сделал нас славными. Это слава наша в Сыне Твоем Иисусе Христе, который сошел на землю, стал совершенным человеком, и который дал нам возможность соединиться с Ним верою навсегда. Я прошу Тебя, Господи, помоги каждому из нас понять это. Помоги понять, Господи, что наша победа над унынием, над разными скорбями, сложностями жизни заключается в Сыне Твоем, в единении с Сыном. Господи, помоги помнить это. Помоги быть движимым этим. Помоги, чтобы каждого из нас этот союз с Тобой сделал по-настоящему сильными. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.